Павел Крусанов. «На смерть Аруакарии». Читает Владимир Голицын. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Мне известно несколько историй, настолько истинных, насколько человеческие истории вообще бывают правдоподобными. Я возьмусь пересказать их вам, или точнее, перевести, потому что они наверняка однажды уже были кем-то изложены, только в другое время и, возможно, на другом языке. Как аэт древности, я просто переложу их на свой лад, под свой голос. Есть опасение, что при всем моем старании представить историю занимательной у меня может ничего не получиться. Тогда сама попытка совершить это все же сделает мне честь. Кто может рассказать лучше, пусть расскажет. Plumbium volumen из Торрента. На смерть Аруакарии. Жили в Гатчине на улице Сойту, что с двух сторон огибает Приоратский парк, Валентина Ивановна и Николай Андреевич Перескоковы. Дом у них был старый, довоенный, но содержался на зависть соседям в чистоте и порядке. Бог послал хозяевам дочь Светлану и двух сыновей, Георгия и Валентина II. Валентина Ивановна, первая, работала учителем в школе, математика, геометрия, черчение, и возделывала огород, где в открытом грунте надувались картошка, редиска, кабачки и огурцы, а в парнике — помидоры и болгарский перец. Был у нее и заветный цветник — розы, гладиолусы, георгины, о котором она заботилась, не щадя сил, вероятно, считая и его чем-то вроде плода любви, символом семейного согласия и счастья. Николай Андреевич, инженер-путеец, служил на станции Гатчина-Товарная, в часы досуга мечтая об охоте и дальних странах. В кладовке у него стоял железный оружейный ящик, хотя самого ружья там не было. Какой прок от ружья без собаки? А на то и лежал запрет. Валентина Ивановна страдала невозможной аллергией на собачью шерсть. Вместо ружья Николай Андреевич держал в ящике под замком рукодельный альбом старых времен Гроссбух, куда вклеивал картинки необычайных мест, которые мечтал когда-нибудь воочию увидеть. Валентина Ивановна разговоров мужа о путешествиях не любила и ни в какие поездки отправляться не желала. Когда Николай Андреевич заводил об этом речь, внутри нее сплетались в клубок и пульсировали темные лучи. Что за причуда — бежать от благодати? На участке Перескоковых вдоль одного забора стояли аккуратно выкрашенный дровяник, хозяйственный сарайчик под садовый инструмент, баня и летняя кухня с кирпичной плитой. Вдоль другого произрастали кусты смородины и крыжовника, вдоль третьего — две яблони, калина, вишня и черноплодка. А у четвертого, что со стороны дороги, тянулись ввысь купина чубушника и три стройные туи. Тут же был разбит и цветник. Валентина Ивановна со всем жаром души считала, что ничего красивее вида на ее огород и цветник на свете быть не может. Даже Приоратский парк с его землебитным дворцом и прудом не шел ни в какое сравнение. И то сказать, огурцы у хозяйки из года в год удавались на диво, да и раскидистая коробовка, чьи яблочки были словно и не яблочки, а свежая, брызжущая сладкой помадкой конфета, цвела так, что светилась в сумерках, и под ней можно было ночью играть в домино. По мнению Валентины Ивановны, уж если кому приспичило странствовать, то пусть отправляется на Белое озеро, в Дворцовый парк или в Орловскую рощу. Дальше поди и некуда. В небесах над Приоратским парком и летом, и зимой с гортанным плачем кружили чайки, отказываясь, как и утки на здешних прудах, улетать в края, не знающие кары небесной, льда и снега. Их крики приводили Валентину Ивановну в умиление. Вот же! Не только люди, но и другие существа способны плакать от счастья, что обрели лучший на свете дом, который незачем покидать. Поэтому, должно быть, нытье детей, желавших посмотреть на жирафа в петербургском зоопарке или пронестись по американским горкам на Крестовском острове, служило для матери наглядным свидетельством того, что чадо ее благоденствует, хлебая на захолустной вполне на вид сельской улице сойту, тихой, смирной и грязной, как овца, счастье полной ложкой. «Чаечки мои», — говорила она детям, ни минуты не сомневаясь, что рано или поздно они по достоинству оценят место, где им повезло явиться на свет. «Птенчики золотые». Вечерами и праздными воскресными утрами сидели в зале у телевизора. Если невзначай попадалась передача о путешествиях, Валентина Ивановна сразу переключала канал, и все смотрели новости о катастрофах, уголовщине и войнах или какое-нибудь шоу с поющими или острящими дарованиями. Эти программы годились как нельзя лучше. Их участники, на вкус хозяйки, сплошь походили на шлюх и гуф. И это внешний мир, начинающийся сразу за оградой участка, сделал их такими. «Мама, я не верю», — оспаривала материнский приговор Светлана. «Верят или не верят в выдумки», — отвечала мать. «А то, что я говорю, правда. Верить в нее или нет, не обязательно». Внутри своего жилища Валентина Ивановна тоже разводила зелень. Фикус, бегония, колотея, весенняя рассада на подоконниках. Особая гордость — ароакария в катке. Хвойная красавица родом из поднебесных анд, чьи ветки располагались строгими аккуратными ярусами, как шайбы блины, нанизанные на стержень детской пирамидки. Ароакарию наряжали на Новый год вместо елки, и той определенно нравилось ее царственное положение. Она выглядела свежо, топорщила зеленые иголки и от одного Нового года до следующего прибавляла в росте. Этот заморский экзот вызывал у Валентины Ивановны приступы трогательного восторга. Как же! Семечком или крошечным саженцем прибыл издалека, и вот, обжился, и хорошо ему, и растет, и, в отличие от сумасбродного Николая Андреевича, ни в какие дали не стремится. То пернатым взмахом, то черепашьей поступью сменялись годы. Иной раз небо от жары было белым, как атласная простыня, иной раз становилось стылым и прозрачным, как тонкий лед весеннего заморозка. Иной раз озарялось молниями, и по нему катился тяжелый длинный гром. Но после в дырах разорванных туч неизменно взблескивали звезды. Росла не только ароакария, росли и дети. Пока были малы, они верили, что в распоряжении у них есть только сегодняшний день, который никогда не повторится, а стало быть, уповать на что-то иное — нелепость, вздор. Они ощущали это во всей полноте чувств и с наслаждением отдавались на волю прекрасной, мучительной и в итоге все равно непонятной жизни. Повзрослев, они, как водится, включили в план строительства своей судьбы и придушенное в детстве любопытство к многообразию мира. Включили на всю железку. Ибо что есть счастье? Счастье — это когда твои детские мечты сбываются. Получилось не у всех. Светлана поступила в педучилище, вышла замуж, переехала на бульвар Авиаторов, четверть часа неспешным шагом от маменькиного цветника. Родила двух дочек, развелась и, не имея собственного угла, вернулась с малышками на улицу Сойту. Работать устроилась воспитателем в детском саду. Сыновья в этой части оказались успешнее. Георгий окончил в Петербурге техникум железнодорожного транспорта и стал машинистом поездов дальнего следования. А Валентин II и вовсе выбился в пилоты международных рейсов, познав небесные премудрости в университете гражданской авиации. Оба были уверены, что никогда бы не выбрали подобный род занятий, если бы не проведенное в доме с видом на огород детство. Так из сухопутных аркадийцев в древней Элладе получались несравненные моряки. Светлана завидовала братьям. Она бы тоже с удовольствием моталась по свету, если бы у нее были деньги или соответствующая профессия, но ни того, ни другого она не имела. Николай Андреевич, радуясь за сыновей, воплощавших в явь то, что для него оставалось мечтой, вклеивал в Гроссбух вслед за картинками кижей аллеи сфинксов в Луксорском храме и Пизанской башне величественный вид плато Путорана, запечатленный с воды, или Акрополь, или Колизей, или пирамиду Кукулькана в Чичен-Итце, после чего вновь прятал альбом со своими несбывшимися странствиями в оружейный ящик, куда другие прячут секретку — бутылку водки. Валентина Ивановна, напротив, недоумевала. Как же так? Как получилось, что чужое недоброе пространство вырвало ее сыновей из лучшего на свете дома, поглотило и мотает туда-сюда в своем бездонном чреве, как горошины в погремушке? Что поделаешь, мужчинам не сидится дома. Бог дал им разум без якоря, — говорила она дочери, на лицо которой уже легла сетчатая тень еще не прорезавшихся морщин. — Хорошо, хоть ты другая. Мы, женщины, мы держимся корней. Над Приоратским парком причитали чайки. Их острые вопли ранили слух, словно порезы. Глядя на внучек, Валентина Ивановна вздыхала. — Чаечки мои, птенчики золотые. Недоброе пространство внешнего мира еще не поглотило их. Они беспечно возились на участке между цветником и огородом, девясь летящему жуку, севшей на забор сороки или бело-желтому пропеллеру ромашки. Детскому сознанию открывается множество непередаваемых вещей, ум не в силах вместить их, память запомнить, они улетают в небеса безвозвратно. Случалось иной раз поодиночке, иной раз и вместе, если позволяли рабочие графики, сыновья приезжали на пару дней в Гатчину навестить отчий дом. Полноценный отпуск и тот, и другой проводились с семьями на теплом море Туниса или в горах Алтая, или в соседстве других морей и гор. Николай Андреевич топил баню, где сыновья с наслаждением парились, охаживая себя березовыми вениками, заготовленными отцом на Троицу. Потом Валентина Ивановна накрывала в зале стол. Николай Андреевич выставлял на скатерть рядом с плошками, полными огурцов и помидоров из закруток жены, припасенную бутылку. Было кое-что с собой и у сыновей. И к нарочитому неудовольствию матери и искренней радости отца они рассказывали о далеких городах и странах, подкрепляя свои слова демонстрации прихваченных в подарок родителю туристических каталогов. Георгий с Николаем Андреевичем садились на диван, Валентин II — в кресло возле катки с аруакарией, Светлана — рядом на стул, а Валентина Ивановна, первая, занимала место с краю стола, чтобы никого не тревожить, когда придет пора идти на кухню за переменой блюд. Мужчины пили полными рюмками, женщины тянули из бокалов вино. Если в разговоре возникала пауза, Валентина Ивановна сообщала что-нибудь из недавно прочитанного или услышанного. Например, что на Солнце произошел выброс неизвестной черной плазмы, прежде астрономами ни разу не наблюдавшейся. Или что ученые нашли в недрах Земли другую планету, размер которой гораздо больше первой. Николай Андреевич и Георгий понемногу хмелели, голоса их звучали громче. Валентин же II, хоть и пил с ними вровень, оставался трезв и рассудителен. Валентина Ивановна смотрела на сына потеплевшим взглядом. «Добрая порода, крепкий дух, заключенный в крепкий флакон». Каталоги с пестрыми картинками после отъезда детей Николай Андреевич подробно изучал в уединении, а изучив, остро отточенным охотничьим ножом вырезал пагоду, крыша которой загибалась, как ломтик сыра на солнце, затерянный среди туманных вершин городок Мачу-Пикчу или пряничный замок Эльц, и вклеивал добычу в свой гроссбух. Как все русские люди, ведущие свое хозяйство, старшие Перескоковы были рачительны. Деньга на будень, деньга на праздник, да деньга про черный день. Кривые гвозди в их доме выпрямлялись и ждали часа, чтобы вновь быть вбитыми. Куски проволоки копились в сарае до востребования. Изношенные юбки и футболки получали вторую жизнь, перерождаясь в половые тряпки. Засохший хлеб не выбрасывался, а шел на сухари или крошился в кормушке птицам. Однажды Георгий, машинист поездов дальнего следования, подарил родителям, уже вышедшим на пенсию, железнодорожный тур СПБ Москва-Екатеринбург-Тюмень-Тобольск-Пермь-Москва-СПБ. «Пусть посмотрят страну своими глазами», — решил он. «Может, тогда мир за околицей перестанет казаться Валентине Ивановне холодным и злокозненным». Тур был рассчитан на 8 дней и включал в себя трансфер, питание, отели, экскурсии по городам, купание в горячих источниках и дегустацию сибирских яств, пельменей и рыбной строганины. Георгий полагался на хозяйственность и бережливость стариков. Эти качества были залогом того, что билеты не пропадут. «Не надо портить детям сюрприз», — говорил Николай Андреевич, упреждая возможные возражения жены. Но Валентина Ивановна не возражала. Она молчала. Николай Андреевич собрал вещи в поездку за 2 недели до отправления, благо коллеги по работе на станции «Гатчина-Товарная», провожая его на пенсию, подарили большой пластиковый чемодан с выдвижной ручкой и 4 колесиками. «Теперь ты поглядишь на белый свет, Перескоков», — сказали коллеги, вручая подарок. «Привези нам магнитик из Парижа». В чемодан Николай Андреевич уложил и вещи Валентины Ивановны. Светлана помогала, спрашивала, открывая створки шкафа, какие наряды мать хочет взять с собой, и по очереди снимала с вешалки платье. Валентина Ивановна молча кивала на ту или иную вещь и мрачнела. Иного деятельного участия в сборах она не принимала. Накануне отъезда за завтраком Валентина Ивановна внезапно почувствовала себя плохо. Головокружение, шум в ушах, пелена и мушки перед глазами. Лицо ее потемнело, а губы стали сиреневыми. Светлана закатала матери рукав на вялой руке и измерила домашним приборчиком давление — 210/100. Перепуганный Николай Андреевич вызвал скорую. Приехал врач, круглый, откормленный, как на выставку, осмотрел Валентину Ивановну и диагностировал гипертонический криз. Вероятная причина — нервный стресс. После чего сделал купирующий криз укол и забрал ее в больницу. Все 8 дней, за которые старшие Перескоковы должны были исколесить Урал и Западную Сибирь, любуясь белокаменным Тобольским Кремлем и дегустируя ледяную стружку муксуна и нельмы, Валентина Ивановна провела в больничной палате. Николай Андреевич с тяжелым вздохом вклеил билеты в свой альбом «Галерею несостоявшихся приключений». Светлана огорчалась не меньше отца. Ведь можно было бы, наверняка можно было бы переоформить один билет на ее имя, и тогда ей, наконец, удалось бы хоть на неделю выбраться с улицы Сойта куда-то подальше Орловской рощи или бульвара авиаторов. Дочки уже пошли в 1 класс, отец бы присмотрел за ними, а днем, пока те в школе, навещал бы в больнице мать. Сибиряки — надежные мужчины. Кто знает, вдруг она отыскала бы в нефтяной Тюмени свое счастье. Теплыми ночами Светлана выходила на крыльцо и смотрела, как за полосой черных деревьев, сияя светом окон, огненной струей время от времени проносились поезда. Когда Георгий позвонил отцу с матерью, чтобы узнать о впечатлениях от путешествия, и понял, что в тур они так и не поехали, он очень огорчился. Не разобравшись толком в причине перемены планов, он принялся выговаривать матери, мол, она — коралл, мидия в скорлупке. на всю жизнь, на веки вечные зачем-то приковала себя к лучшему на свете огороду, приросла к нему и пришпилила на булавку отца. Не денег пропавших жалко. Жалко, что судьба их лишилась пряных впечатлений.